Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 644-я встреча у нас с вами сегодня, и мы подходим к 24-му псалму. А мы с вами много говорили о богословии, говорили о возвышенном богословии. Кстати, о богословии мы говорить будем и дальше. Но мы ответим на письма и на комментарии некоторых из вас, которые говорили о том, что все-таки это как-то оторвано от реальной жизни. Я не согласен с этим, потому что те псалмы, которые мы с вами читали, особенно 22-й псалом, это самое, что ни на есть реальная жизнь. Но, с другой стороны, я вас понимаю, потому что есть очень личные проблемы, очень личные вопросы, с которыми каждый из нас сталкивается. И вроде бы об этих вопросах мы в последнее время говорили мало. И вот, начиная с 24-го псалма, перед нами новый раздел этой книги. И здесь раздел, который можно озаглавить так: «Псалмы твоего сердца». Эти псалмы говорят о глубоко личных переживаниях псалмопевца. Это 15 псалмов, вплоть до 38-го. За одним исключением – это псалмы Давида. И мы увидим самые личные и самые сокровенные переживания самого Давида. Ну и, конечно, я обещал, что богословие никуда не денется. Оно из жизни, из нашей, никуда не девается. Это псалмы не только о том, что происходило с Давидом, это псалмы также о том, что происходит с нами сегодня, и это псалмы о том, что будет происходить с остатком еврейского народа, с избранным остатком во времена Великой Скорби. То есть, как всегда, это псалмы для прошлого, для настоящего и для будущего. И знаете, когда мне одиноко, когда мне грустно, когда мне не по себе, когда я попадаю в какое-то новое, незнакомое место, и вот под вечер ты вдруг начинаешь чувствовать себя как-то, ну, не совсем уютно, что ли. Вот тогда я читаю эти псалмы. Я иногда начинаю просто 24-го, и дальше постепенно читаю вперед, иду. И Господь снимает те негативные ощущения, которые в жизни бывают, и заменяет их чем-то совершенно другим, заменяет их благодарностью, заменяет их хвалой, поклонением. Тут, кстати, очень-очень важно. Иногда мы говорим о том, что вот я хочу, чтобы из моей жизни что-то исчезло. Я хочу, чтобы Бог от меня что-то убрал. Хорошо, Бог от нас что-то убирает. А что взамен? Что вместо этого? Тут Господь убирает одно, но дает нам вместо этого совершенно другое. И вот 24-й псалом. В начале этого псалма перед нами молитва, которая показывает, насколько глубоко Давид зависит от Бога, насколько он уповает на Бога. И это удивительно само по себе, потому что Давид царь, войско у него есть, придворные у него есть, прислуга у него есть, богатство, причем большие богатства по тому времени, у него есть, а он все равно зависит от Бога. Кстати, интересный момент. Даже когда у вас есть вроде бы все, что можно себе представить, порою приходит такое понимание, что да, чего-то не хватает, да, чего-то очень серьезно не хватает. И вот тогда ощущаешь свою зависимость от Бога. И первый стих 24-го псалма: «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои». Иногда, кстати, ты начинаешь чувствовать, что у тебя есть враги, даже когда все вроде бы хорошо. Ну и бывают другие ситуации, когда ты понимаешь, что все так тяжело, что помощи нет ни от кого, кроме Бога. То есть вот никто, кроме Бога, тебе не поможет. Мне рассказывал один очень состоятельный человек. Человек, на которого можно было снаружи так посмотреть, да, вот, и сказать, да у него все в жизни здорово, он живет в шоколаде. И сахаром еще присыпан. Но он рассказывал, что вот приходят страхи какие-то. Или, да, у него тоже были враги, но враги столь же состоятельные, как и он, и враги, которые могли проявлять свою вражду так, что другим незаметно было. Он говорит, вот у меня все есть, но мне все равно становится страшно. Псалом 24 относится и к ситуациям, когда у нас вообще ничего нет, и понимаешь, что защита только у Бога, и к ситуациям, когда кажется, что все есть, но все равно страшно. И то, и другое. Третий стих. «Да не постыдятся и все надеющиеся на тебя, да постыдятся беззаконнущие в туне». Он фактически говорит о том, что поражение для Божьего человека плохо скажется, извините за такое выражение, на репутации самого Бога. Иными словами, Боже, мы твои служители, мы служим тебе, мы тебя любим, мы послушны тебе. И вот если мы сейчас в этой ситуации будем проигрывать, Давид ставит вопрос очень четко, кто будет виноват? Он отлично понимает, что Бог не может быть виноват. Именно поэтому он просит у Бога о заступничестве. И дальше вопрос, куда идти? Это очень важный вопрос. Четвертый стих. «Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим». В «Алисе в стране чудес» есть ситуация, когда Алиса спрашивает у чеширского кота, куда мне идти, а чеширский кот говорит, это зависит от того, куда ты хочешь попасть. Алиса говорит, а мне все равно, куда попасть. Чеширский кот отвечает, ну тогда все равно, куда идти. Многие живут именно по этому принципу. Интересно, что Давид говорит, укажи мне, Господи, пути твои. То есть фактически он начинает с того, что я хочу попасть туда, куда ты хочешь меня привести. Но вот как это сделать? Ты мне покажи, укажи мне пути твои. И научи меня стезям твоим. Он опять повторяет эту мысль, потому что у него, как у каждого из нас, есть два варианта, есть два выбора. Либо идти по путям Божьим, либо продолжать идти своими путями. И вот перед нами великий псалом о великом выборе, который стоит перед каждым из нас. Пятый стих. «Направь меня на истину твою и научи меня, ибо ты Бог спасения моего. На тебя надеюсь всякий день». Мы с вами видели уже эти слова. Путь или пути, истина, спасение. Когда придет на землю Христос, Сын Божий, Он скажет о себе, я путь истинной жизни. Он Спаситель. Он являет путь. Он сам является истиной. Он дает жизнь. И вот ответ, такой высший ответ на просьбу, укажи мне, Господи, пути свои. Это как раз и есть пришествие Иисуса Христа. Бог ответил на молитву Давида и на молитву всякого праведного человека на протяжении всей истории. Покажи мне. И Бог говорит, да, я тебе покажу, дам тебе эти пути. И выясняется еще одна интересная вещь. Выясняется, что Божий путь ведет через крест. А вы как хотели? Для грешного-то человека. Пятый стих еще раз. «Направь меня на истину твою и научи меня, ибо ты Бог спасения моего. На тебя надеюсь всякий день». Вот это надежда на Бога, это упование на Бога. Это характерная черта жизни Давида. «Вспомни щедроты твои, Господи, и милости твои, ибо они от века». Читаем мы в шестом стихе. Щедроты и милости. Слово «милость» в еврейском языке – это нечто даже большее, чем любовь. Это большее, чем то, о чем мы просто можем попросить. Это любовь с избытком. Как есть жизнь с избытком, так и есть любовь с избытком. Тут можно привести такой пример. Ребенок подходит к маме и говорит: «Мам, дай мне хлебушка с маслицем». Мама дает хлебушек с маслицем. И если бы она просто дала хлеб с маслицем, это проявление любви. Но мама еще кладет на этот хлеб с маслом большой кусок сыра. Вот просто дать то, что просит ребенок, это любовь. Дать большее, чем просит ребенок. Но то, что ребенку нравится, то, что ему хочется, и то, что ему полезно, это милость. Вот Бог проявляет к нам не просто любовь, Бог проявляет к нам и милость. И вот тут интересно, когда мы с вами читаем псалмы, есть смысл следить за таким развитием аргумента. Смотрите, в 6 стихе «вспомни», в 7 снова повелительное наклонение, но написано «не вспоминай». Итак, есть что-то такое, о чем Давид хочет, чтобы Бог вспомнил, и что-то, о чем сразу Давид просит, чтобы не вспоминал. Это, кстати, можно читать вместе, чтобы противопоставление вы видели. Смотрите. «Вспомни щедроты твои, Господи, и милости твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости твоей вспомни меня ты ради благости твоей, Господи». Давид отлично понимает, что в его юности были события, были дела, про которые, вообще говоря, лучше бы забыть. Он хочет, чтобы Бог не вспоминал этих грехов, и вместо того, что за эти грехи положено Давиду, дал Давиду свою милость. Это замечательная история. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости твоей вспомни меня ты ради благости твоей, Господи». То есть, если ты меня будешь вспоминать по моей сущности, то мне придет конец. Поэтому и просит Давид: грехов юности не вспоминай. Когда ты думаешь обо мне, думай с точки зрения твоей милости. Он не говорит о себе, он говорит о Боге. 8 и 9 стихи. «Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни – милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его». Опять повторение тех же слов. Милость, истина, пути Господни. Опять это упование на Бога целиком и полностью. Знаете, иногда сатана начинает вести нас не в ту сторону. Он начинает показывать нам, какие мы плохие. Мы всю жизнь начинаем смотреть на себя. Но Давид смотрит на себя лишь быстрым взглядом. Ему очень не нравится то, что он видит. И дальше он смотрит на Бога, на его милость. 11 стих, продолжается эта мысль. «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно». Вот он это понимает, но есть Божие имя. Это имя есть имя Иисуса Христа. Он просит о прощении ради Христа. Один человек как-то долго-долго возмущался. Он говорит: ну как же это Бог? Почему Он избрал такого грешника, как Давид? Как Бог вообще такое мог сделать? Знаете что? Тот факт, что Бог избрал Давида, должен быть для нас утешением. Потому что если Бог избрал Давида, то для нас вот это должно быть утешением. Значит, у нас тоже есть надежда. Мы тоже можем взывать к Богу. И если бы мы узнали, что, ну вот, Бог избирает только тех, кто изначально жили очень хорошо и очень праведно, этой надежды бы у нас не было. Но есть и другая сторона. Мы часто акцентируем внимание на грехе Давида с Версавией. Но послушайте, этот грех был у Давида раз в жизни. Цари народов, живших рядом с иудейским, жили в таком грехе постоянно. Даже не думали, даже не понимали, что это грех. Вот видите разницу? Еще одна вещь. У Давида было измененное Богом сердце. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 34 стих. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не вспомину более». Давид, живя в ветхозаветное время, фактически являет собой святого, ну, по крайней мере, отчасти Нового Завета. Он взывает к Богу о прощении, которое мы увидим уже в новозаветные времена. Возвращаемся к тексту Псалма, 12 стих. «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю». Вот ветхозаветный Давид обращается к Богу, и Бог ему все это показывает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И дальше мы переходим к новому разделу. Есть христиане, которые всю жизнь говорят о том, что они не понимают в Библии одного, другого, третьего. Да, есть моменты, которые мы в Библии не понимаем. Есть моменты, которые я и вы в Библии не понимаем. Но вот когда человек постоянно акцентирует внимание на то, что ему вот это непонятно и это непонятно, тогда возникают вопросы по поводу качества его христианской жизни. Я прочитаю 14 стих. «Тайна Господня боящимся Его, и завет свой Он открывает им». Если у вас постоянно много вопросов, вы постоянно чего-то не понимаете, это значит, что в вашей жизни есть серьезные проблемы, я имею в виду вашу христианскую жизнь. Бог открывает нам. И, кстати, очень часто нам не нужно ни о чем его спрашивать. Нужно просто позволить ему взять нас за руку и вести. Помню, когда наша маленькая дочка любила задавать много-много вопросов. Это была такая машина по задаванию вопросов. Но знаете, что было? Она задавала все эти свои вопросы. И мы на нее отвечали. А потом, в конце концов, она уставала. Она переставала задавать вопросы. А зачастую, если мы куда-то с ней шли, она еще и идти переставала. Тоже от усталости. И вот тогда мы брали ее на руки и просто несли. Так же и с Богом. Мы много спрашиваем Его, но когда-то мы настолько устаем, что говорим: «Боже, возьми меня за руку, я хочу взять тебя за руку». Или: «Боже, неси меня на руках». Я думаю, что к этой усталости, хорошей такой усталости, мы подходим в 15 стихе. «Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Презри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих. Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои». Вот это молитва покаяния. Вопросы закончились. Мы переходим к молитве. 19 стих. «Посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютую ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на тебя надеюсь». Вот это подлинная молитва Божьего чада, Божьего дитя. Потому что мы понимаем, что другой надежды у нас нет. И мы приходим к Богу. И вот заключительный стих этого псалма, кстати, каждый стих этого псалма начинается на новую букву еврейского алфавита. Заключительный стих: «Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его». Кстати, это стих для всех, кто сомневается по поводу будущего Израиля. Будущее есть, еще как есть. А скорби, они тоже есть, но пройдут. То же самое относится к каждому из нас порой. мы просто проходим через это на нашем жизненном пути. Я уже рассказывал про своего знакомого, который, когда его спрашивали, какой у него любимый стих в Библии, говорил: у меня любимые стихи, где есть фраза «и было». Дальше двоеточие, и после этой фразы «и было» начинают излагаться какие-то события. «И было». И этого человека спрашивают. Говорят: странный какой-то выбор стиха. Ну, что это за «и было»? Он говорит: да вот просто написано «и было», но прошло, и больше нет. И он говорит: всякий раз, когда у меня в жизни начинаются неприятности, я вспоминаю эти слова «и было», и значит, пройдет, и больше этих неприятностей не будет. Возможно, кстати, это и не совсем правильная интерпретация стиха, но вот «и было». Давид молится в конце 24-го псалма: «Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей его». Так, чтобы Израиль и каждый израильтянин, и каждый, кто привит к Израилю, мог сказать: «И было». Но по Божьей милости прошло. А теперь мы переходим с вами к 25-му псалму. В этом псалме Давид говорит о своей праведности. Кто-то скажет: ну какая же там праведность-то? И у нас, тем более, какая праведность? Знаете, у нас тоже есть совершенная праведность, но не наша. Это праведность Господа нашего Иисуса Христа. Я молюсь Его именем, и мы несем людям Его Слово. И вот великий 25-й псалом начинается: «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое». Кстати, «расплавь» еще значит «переплавь», когда в этом процессе настоящий материал отличается и отделяется от примесей. Да, этот псалом говорит о жизни Давида. Я еще раз повторю то, о чем уже говорил. Давид действительно совершил грех, но Давид не жил в грехе. Для Давида грех оставался чем-то совершенно мерзким, отвратительным и исключительным, а праведность Божия – желанной. А многие люди наоборот. Для них грех – это обычное дело, а праведность – что-то потустороннее. 3-4 стихи. «Ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду». Что это вам напоминает? Я очень надеюсь, что кое-что вы сейчас вспомнили, когда это слышали. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Да-да, самый первый псалом, с которого мы начали читать эту книгу. И вот Давид говорит: «Я старался быть таким человеком, я старался быть тем самым совершенным человеком, так как Ты, Боже, даешь мне на это возможность». 5 стих. «Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи». То есть я буду приносить Тебе жертвы. Чтобы такое говорить, должна быть другая, новая, преображенная жизнь. Такое преображение сегодня, к сожалению, очень непопулярно. Но именно это необходимо для того, чтобы, 7 стих, «возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои». Мы порою говорим: почему я не вижу или не замечаю Божьих чудес? А может быть, зачастую причина как раз в том, что в жизни нет преображения. Мы хотим непреображенной жизнью увидеть Божьи чудеса. А потом удивляемся, что не получается. 8 стих. «Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства». Тут интересно, ведь Давид был царем. Царю приходилось общаться с самыми разными людьми. Вот это ответ, между прочим, на тот вопрос, который часто задают христиане, работающие в светских организациях, в светских компаниях. Как выстроить отношения с сотрудниками? Ответ здесь у Давида в 25-м псалме. 11 стих. «А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня». Для нас это непорочность в Иисусе Христе. Та праведность, которую мы обрели в Нем. И 12-й и последний стих псалма. «Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа». Дело в том, что мы не имеем права заигрывать со злом. Нога стоит на прямом пути, не на склоне, где легко сорваться. Как-то мама воспитывала свою дочку, а дочка то и дело залезала в холодильник, что-нибудь там взять. Да, вот то колбаски, то сырку, то вареница, то еще чем-нибудь. И мама как-то поняла, что дочка залезла в холодильник. «Ты где?» – спрашивает мама. «Я здесь, в холодильник залезла», – отвечает дочка. «Что ты там делаешь?» – говорит мама. «Я тут с искушением борюсь», – говорит дочка. «Слушайте, не надо бороться с искушением в холодильнике. Закрой ты дверь холодильника и уйди оттуда для того, чтобы быть на твердой почве». Еще один пример про взрослых людей. У одной прихожанки нашей церкви умер муж, и ей стал помогать разобраться с ее там, наследством, с ее квартирой, домом, один женатый мужчина, который жил недалеко от нее. И она ко мне как-то приходит и говорит: «Я чувствую, что начинаю в него влюбляться. Что мне делать?» Я говорю: «Бегите отсюда. Бегите, чтобы пятки сверкали. Бегите, пока не поздно, потому что вы в горящем доме». Она разорвала отношения с этим человеком, и Бог сохранил ее. Не надо бороться с грехом в холодильнике. Тут мы подходим к еще одному псалму. Это известнейший 26-й псалом. Я не могу удержаться. У меня есть еще одна минута. Я начну читать этот псалом. «Господь — свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей. Кого мне страшиться?» Как сказал один известный проповедник, если мы по-настоящему боимся Бога, то никого больше мы бояться не будем. Вернемся к этому псалму в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.